Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Нет, ничего в нашем эфире не поменялось. А, вот и Наталья Вячеславовна Власихина уже появилась. Я испугался, что я буду начинать эфир совершенно без нее. И буду забалтывать вас, друзья, забалтывать до тех пор, пока она не добежит до компьютера и не сможет выйти в эфир. Сегодня у нас классная, прекрасная тема. Называется «Я всем помогаю, а мне никто». И о чем она? Есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь любому нуждающемуся, и часто от них можно услышать, что им самим никто никогда не помогает. Почему так происходит? Нужно ли всем стремиться помочь? Вот об этом мы сегодня с Наташей и будем говорить. Надеюсь, ты отдышалась, не запыхалась, и все, нет, все хорошо. Да, твое новое платье, как у тебя раньше его не видел.
Ага, ну вот, да.
Ну, я рад тебя видеть, рад, что ты добежала, и рад, что ты вообще, в принципе, смогла сегодня выйти в эфир, учитывая твои семейные обстоятельства, не очень радостные.
Ну, все хорошо, да, закончилось, поэтому...
Ну, пока еще не закончилось, все-таки, ну, да, доченька твоя 3 недели должна поносить корсетик, вроде как, да?
Да-да-да,
ну,
да.
Ну, поступать день, но, тем не менее, хорошо, что не как в прошлый раз, это уже хорошо.
Да, это очень хорошо, да-да-да.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, если вы, собственно, знакомы с той темой, которую мы обсуждаем. Еще, может быть, Наташа сама, еще в будущем, я ее предвосхищу, знакомы с понятием синдром мессии. То, наверное, мы тоже об этом поговорим сегодня, да?
Ну вот да, мы как раз и говорим, да, сегодня о этом синдроме или еще о синдроме спасателя, и вот об этом мы будем сегодня рассуждать.
Давай начнем с самого начала. Вообще, в принципе, желание человека помогать нуждающимся, это же хорошо?
Конечно, очень хорошо.
Да, но когда это становится патологией? Ну, хотя бы не в психиатрическом смысле, а в психологическом.
Понятно, да. Да, когда желание помогать, на него возлагаются больше смыслов, когда человек через это помогает сам себе. То есть когда уже я не вижу запроса, я не вижу, кому я помогаю, что этот человек хочет, что в этой помощи я вижу больше себя. И часто это такой процесс неосознанный.
Угу. Слушай, ну разве не является... Смотри, вот ты психолог, да? Угу. У меня там немножко другие компетенции. Ты себя реализуешь как специалист через преподавание и через работу психолога, да?
Да.
А кто-то себя реализует через помощь другому человеку. В чем это плохого?
И опять же, здесь это очень хорошо. И когда у человека эта ценность, то он это понимает, и он, ну, например, он это реализует в волонтерской деятельности, он это как-то проявляет, но при этом не забывает про свою жизнь. То есть он помогает, исходя из тех ресурсов, которые у него есть. И если он понимает, ну, грубо говоря, он... что, например, в каких-то ситуациях он помочь не может. Или человек отказывает и говорит: «Спасибо, мне не нужно помогать». То человек не впадает в панику, у него нет агрессивной реакции, и он воспринимает, что нет, так нет. Ну, то есть не нужно и заниматься своими делами и удовлетворять свои какие-то потребности. А когда мы говорим вот о синдроме спасателя, то это часто удовлетворение именно своих потребностей через эту помощь. То есть свои я удовлетворять не могу, ну, по каким-то причинам, ну, и я скажу, по каким. Таким образом я рассчитываю на то, что я сейчас вот тут всем помогу, они также помогут мне и будут догадываться, что мне нужно, и также вот это вот осуществлять.
Давай еще раз, я, может быть, не очень, вернее, очень глуп, скорее всего, и не догоняю ту мысль, которую ты хочешь до меня донести. Смотри, есть люди, помогающие в профессии, ты одна из таких.
Да.
Да? Ну, и в какой-то степени и я тоже там, да?
Да.
Наверное, где-то краями косвенно, а может быть, и не косвенно, тоже нахожусь в этом русле. И наша профессия, наша работа заключается в том, чтобы помогать другим людям. Это часть нашей жизни, часть нашего бытия, часть нашей самореализации. Мы же не просто так пошли в профессию, правильно ведь?
Конечно.
У нас какие-то были побуждения к этому. И ты, в принципе, ну, исходя из своих побуждений А и своей работы Б, обязана помогать, ну, как бы, окружающим людям. И
ты же прекрасно пошел, да, в эту профессию.
Да, если что, пошел в нее, да. Как знаешь, мне Фируза говорит, жена моя, что вот у меня, знаешь, куча неотвеченных сообщений в ВК, она говорит, ты не имеешь права на них не отвечать. Ты, раз уж, ну, в это впрягся, да, да, в эту полозочку, ты обязан на них отвечать. И она права, ну, бесконечно права. И ты прекрасно знаешь лучше меня, что бывают психологи, у которых, которые учат нас правильной личной жизни, но у которых как бы полный кирдык с этой личной жизнью. Угу. Или там, например, там, не знаю, мы можем пойти, человек может пойти, страдающий раком легких, к курящему онкологу.
Может.
Да?
И при вот том, это же... быть, будет... Но при этом, может, это хороший онколог.
Так в том-то и дело, да, что это же ничего не говорит о его профессионализме вообще ни разу.
Да, 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 да. И вот здесь, слушай, вот здесь вот, если мы говорим в плане помогающей профессии, это, да, здесь существуют мотивы, что для человека это может быть ценность, и в плане синдрома спасательства в контексте помогающей профессии вот в спасателя влететь очень легко. И мы вот сейчас говорим с тобой этим термином, ну вот спасатель, и здесь следует также отметить о треугольнике Карпмана. Ну откуда это пошло? Вот
еще раз, пожалуйста, все знают почти, что это такое, но еще раз приговори, да, чтобы треугольник, было понятно.
Треугольник Карпмана – это модель социальных или внутренних отношений, вот была придумана, которая…
Не придумана, выведена, не придумана, выведена. Наверное, да. Ну, если я тебя поправляю.
Пожалуйста, как, ну, в данном случае, как бы, как
угодно. Мне кажется, это более корректное просто выражение. Не придумано, а все-таки как-то пронаблюдировано, да? Было наблюдение такое сделано.
Я бы даже сказала, как бы, может быть, наблюдение, но вывести какую-то закономерность и модель как раз придумывается. Ну, то есть,
окей,
ну,
хорошо, все, это, все. Да, ты вот профессионал, а я нет.
Ну, окей, выведено, придумано, неважно. Короче, вот в плане определенных социальных отношений и внутренних ролей вот был создан вот этот треугольник Карпмана. С ним можно не соглашаться, с ним можно, его можно оспаривать. Но при этом это модель социальных отношений изначально. И вот эта модель, состоящая из трех персонажей, спасатель, преследователь и жертва. И, соответственно, вот эта модель, она была выведена особенно для взаимодействия в семьях с зависимостями. Как, зависимостями или разными дисфункциями. И вот эта модель, она запускается жертвой. То есть как только появляется какой-то беспомощный персонаж, там, человек, или он встает на эту позицию, то вот здесь вот как это двое из ловца, появляется спасатель, и, ну, или, по крайней мере, жертва очень приглашает на эту роль, и появляется преследователь. И тогда начинается вот это вот, ну, я не знаю, там, танец, круговерть, что угодно. И все действуют, как говорится, согласно заданному сценарию. А, и вот здесь тогда возникает вопрос, а чем отличается, когда человек действительно беспомощен? Ну, ты меня можешь спросить, ну, а как же, человек без сознания, ну, то есть, ну, вот он упал. А, но это фактическая беспомощность. Ну, то есть мы видим, что человек лежит, ему нужна помощь. Это одна история. Потому что здесь, ну, факты, вот, ну, мы их видим. А если мы говорим о каких-то вот ситуациях, то часто это беспомощность, человек может чувствовать себя беспомощным, но он может не видеть вот эти ресурсы, которые есть. И вот здесь очень зависит от того, помогающий человек пойдет в эту роль спасателя и тем самым подыгрывая этой беспомощности, или он будет помогать человеку искать и свои ресурсы тоже помогать?
Мы с тобой вступили, Вячеславна, на очень тонкий лед, потому что есть... Просто я, допустим, для себя до сих пор, хотя я и социальной работой занимался, там, да, и частично ей продолжаю там, немножко заниматься, я до сих пор за там, долгие годы, там, за 10 лет, до сих пор для себя и не понял, где эта грань, понимаешь? Вот я сейчас объясню, о чем. Когда человек лежит без сознания, а ты врач, или ты можешь сделать, или не врач, но ты умеешь оказывать первую помощь, ты как будто бы... Я, например, трахеотомию умею делать, представляешь, с двумя разными способами. Но ты как будто бы обязан это сделать. Да, вот он лежит, вот он задыхается, у него все квинки, да? Ты должен, если ты точно умеешь и знаешь, уверен в себе, ты обязан ему помочь, не дожидаясь врача, потому что пока врачи придут, он вздохнет еще раз. Но когда человек ведет абсолютно асоциальный образ жизни, и ты точно знаешь, что ему нужна помощь, но он ее не осознает. Или, например, люди, которые в пожилом возрасте болеют тяжелыми заболеваниями, попали в ту, совершили попытку самоубийства, например, суицида, да, ты пытаешься им помочь, они: нет, не надо мне помогать, я хочу умереть. Это все настолько непонятно, как бы, как в этой ситуации действовать.
Это здесь сразу давай мы разграничим. Вот здесь мы говорим о ситуации жертвы и о ситуации спасателя, не касающейся ситуации экстренной психологической помощи. Это два разных направления. Когда мы оперируем помощью при суицидальной опасности, то там это немножко другой алгоритм, и тут уже, да, здесь помощь очень такая авторитарная, действительно очень нужно говорить, что делать, что не делать, и видя это помогать. То
есть здесь нужно... Я извиняюсь за пример, но у меня в 90-х годах была знакома девушка, которая, причем молодая, ну подросток вообще, да, фактически моя ровесница, которая сознательно для себя ставила в условие, чтобы ее, ну извини меня, пожалуйста, ее использовали как женщину. Жестко, и вот прямо, то есть она сознательно на это шла, вот прямо вот все устраивала, да, все обстоятельства, она, причем даже этого не понимала часто, она все вот формировала, да, чтобы вот это случилось в жизни.
Ну да, это может быть вот определенный либо результат именно травмы, либо расстройства. И здесь, конечно, там надо было разбираться, почему это.
Но ее потом отправили во Францию лечиться, в какую-то клинику известную психиатрическую, да, да, вот, родители нашли деньги. Ну, да. Но как бы тем не менее, вот тебе, пожалуйста, пример.
Да, но вот здесь мы говорим, давай сразу тогда вот, ну, обозначим, что мы говорим вот о вот этих внутренних ролях или поведении и социальном в отношениях с людьми, ну, так скажем, в ситуации нормы. Ну, то есть человек не в экстренном состоянии, не, а вот он, ну, вот находится в каких-то там трудных условиях или, ну, там что-то случается. И вот здесь, опять же, в вот таких обычных условиях вот это желание спасать и желание помогать, это часто именно преследуется свои цели значимости, свои цели важности, но при этом у человека нет навыка заботиться о себе. То есть здесь есть перекос в такую сторону. Это, знаешь, это вот то, что...
Сегодня будет день споров.
Да, пожалуйста. Люблю с тобой эфир. Вот. А здесь, ну, вот это вот из того же, когда, помнишь, как-то мы в одной передаче разговаривали, что вот женщина влюбляется в мужчину, она там о нем заботится, там готовит, там всячески, там все, что вот там, он только там бровью повел, она уже там с подносом, там вся напомаженная, и там только вот ему внимание. И когда этой женщине как сказали: слушай, ну перестань уже себя любить через мужчин, то есть ты делаешь то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. И она говорит: ну да, вот, это вот так, потому что мужчина такого же, ну, не проявляет.
Да, и вот тут я тебя все-таки перебью, да, раз уж день споров у нас сегодня мы решили с тобой совместно, вернее, я сказала, ты согласилась. Да, опять же, мы с тобой люди, в любом случае, так или иначе, ты напрямую человек, помогающий профессии, я там косвенно человек, помогающий профессии, а может быть, ну или частично, не косвенно, а частично. Да, смотри, в любом случае ты свою значимость, как ни крути, у нас сейчас не религиозный эфир, но мы же все грешники, так или иначе, я тем не менее скажу там, да? У нас у всех есть немощи и пороки, скажу я для светских людей, и мы в любом случае, так как ни крути, вот хочешь ты этого, не хочешь ты этого, вот, в любом случае ты свою значимость в том числе измеряешь, и я, естественно, тоже, в этом смысле я не отделяю себя от тебя, да? Мы свою значимость определяем через, опять же, нашу профессию, нашу деятельность в том числе. Ты помогла какому-то человеку решить его проблему, Все, да, круто, погладила себя, да, какая молодец. Я там помог кому-то, какому-то человеку довел его от атеизма полного до крещения. Вау, для меня это просто, понимаешь, это просто какой-то вот физический успех. Я в любом случае определяю свою значимость, хочу я этого или не хочу, через свой функционал, да, через свои компетенции. От этого никуда не деться же ведь.
Да, и вот здесь вот очень, да, действительно тонкая грань. Если мы находимся в помогающей профессии, мы помогаем успешно, то это, ну, понятно, для нас важно, повышает нашу профессиональную и личную самооценку и чувство важности и значимости. Полностью с тобой согласна. Но здесь возникает вот этот момент, когда, во-первых, это не единственная, ну, так, сфера, как говорится, на чем же зиждется наша самооценка, ну, моя, по крайней мере. Соответственно, ну, здесь и как-то я вижу и про тебя такое. Плюс это первый момент. Другой момент – это осознание того, что человек, которого ты довел до крещения, или тот человек, которому я помогла, он с этим согласился, он этого тоже хотел, и это вот элемент вот этого сотворчества. То есть, грубо говоря, был запрос, ну, то есть человек вот пошел по предложенному пути, он тоже прилагал усилия, и вот здесь вот у нас ответственность за этот результат так или иначе как-то делится, понятно, в большей или меньшей степени. Вот проблема спасателей в том, что им не нужен запрос. Вот это вот из разряда догнать и причинить добро. Угу. Как это? Хочешь, не хочешь, но счастливым будешь.
Вот. На пирожки ты мои съешь, бабушка.
Да, говорила. Да, да, вот именно так. И вот тут вот наступает вот эта точка, когда другой человек отказывается и имеет на это полное право, а ты переживаешь, что плохо помог.
Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь, но, как ты знаешь, я люблю утрировать все там, да, и максимизировать. И, ну, все-таки есть ситуации, даже не экстренные. Ну, посуди сама, допустим, вот живут там, вот сейчас прям в реальной ситуации из жизни, вот близкой мне, скажем так, да. Муж и жена в браке были там 25 лет и даже чуть больше. Жена начала пить в момент, когда она перестала, ну, она потеряла работу, как-то не нашла себя в другой работе, а скуки начала бухать. Ой, я, кстати, сегодня узнал, откуда слово «бухать» произошло, совершенно случайно. Был такой стеклодувный завод имени Бухарина, который начал делать гранёным стаканом. Ладно, это не важно. Ага, совершенно. Но это забавно просто. Вот она начала пить, и, ну, ты же понимаешь, что в этой ситуации, и, как, естественно, она отрицала все на свете. Как всегда в таких случаях бывает, да? И муж пытался ей, ну, помочь, или как ты хочешь, можешь сказать, причинить добро. Она, ну, как бы он же, это же его жена, они 25 лет в браке прожили. Угу. Понимаешь, что он хочет сделать все возможное и невозможное от него зависящее, чтобы ей вытащить из этого болота. И получается, что он ей причиняет добро в какой-то ситуации. Она отказывается, да, от помощи, ну, а он все равно хочет ей помочь.
Эффективно? А? Эффективно?
Ну, по сути, почти нет.
Вот. Вот. И вот в этом ответ на вопрос. Потому что эффективно, когда другой соглашается на эту помощь. Все.
И что мне делать? Ну, ты, вот, опять же, вспомни мою социальную работу. Вот человек, допустим, употребляет наркотики. И он не хочет, чтобы я ему помогал, потому что отрицает, что говорит, мне хорошо, мне в кайф. Ну что, мне бросить его с этим шприцом и иглой и уйти, что ли, забить на него? Я же не смогу просто уснуть после этого, понимаешь?
Это как... Варианты, что ты еще можешь сделать?
Вариантов? Я тебе вот скажу, какой вариант был один из раз применен в отношении моего знакомого. Угу. Он очень жестокий вариант. Я тебе, по-моему, рассказывал один раз. И, кстати, он до сих пор не употребляет, этот человек. В общем, паренек один стал употреблять. Папа пробовал все на свете. Вообще все на свете пробовал. В том числе отправлял его в Испанию, какой-то там реабилитационный центр. Папа был бизнесменом, вот, достаточно так, в средней руке. И он умудрился, чувак, не зная языка испанского, через полчаса уже найти героин там в Испании, понимаешь? По прилету. Uh-huh. Вот, ну, у наркоманов вот так вот это работает, да? Вот, uh-huh. Они где угодно найдут. И в итоге, это были 90-е годы, и у этого паренька, у этого мужчины была, ну, естественно, крыша там бандитская, да, в его бизнесе. Uh-huh. И он своего сына отдал бандитам, которые его крышевали. и сказал: я уже понимаю, что я уже ничего делать не могу, я ничего уже не могу сделать с ним. Он уже ходячий труп. Если у вас есть способы его вытащить из этого болота наркотического, сделайте хоть что-нибудь, пожалуйста. Я вам даю полностью карт-бланш. Этого паренька отвезли. Мне не страшно об этом говорить, потому что я все равно никаких имен назвать не смогу. Как бы, да, это было к тому же 90-е годы, с самого начала. Этого паренька отвели в Псковскую область, отвезли. Приковали наручниками в каком-то хлеву. И каждый день молча били. Ничего не говоря вообще. Просто утром и вечером его били. Принося ему хлеб и воду. А через две недели ему сказали, и еще раз, ничего с ним, не молчали, не разговаривали с ним. В чем самый ужас, как потом он объяснил бы, да? Что меня бьют, а я не понимаю, за что и что происходит вообще. За это время он переломался на сухую от наркотиков. А через неделю ему сказали, если ты хочешь повторения этого процесса, на тебе шприц. Не хочешь? Забудь про это навсегда. И с тех пор он не употребляет. Это очень жестоко. Но эффективно оказалось.
Ну, здесь, понимаешь, опять же, да, мы можем там рассуждать там именно вот, что да, там жестоко это все, и можно, но опять же...
Я не призываю, друзья, если что, я отказываюсь считать эти средства нормальными для употребления, да, я просто рассказываю историю.
Да, и видишь, и в этом смысле здесь все равно в определенную точку, как бы то ни было, вот здесь это так подействовало, но это могло бы быть развитие еще 33 варианта, и здесь все равно наступила точка, где человек, ну вот он, ну понятно, тут как бы сложно было не согласиться, но тем не менее, вот этот наступает вариант, когда другой человек принимает эту помощь или не принимает. То есть он это хочет или не хочет. Или здесь, например, и человек может хотеть и принять эту помощь, и он может сказать, что, слушай, я не могу, там, отвези меня, там, не знаю, сам в любом моем состоянии, или там, вот, просто меня куда-то отвезти. Потому что куча же вариантов есть, я думаю, ты их знаешь и видел, особенно вот это с зависимыми, что и после вот таких ну, там жестоких вещей, или после, как человек несколько раз там был в реабилитационном центре, но если у него нет вот этого того, чтобы принять эту помощь, он все равно возвращается на...
Ну, рано или поздно всегда, во всех случаях.
Да, да, и вот здесь да. Вот об этом, понимаешь? То есть, понятно, да, здесь разные могут быть варианты экстренности. И я знаю действительно случаи, когда там друзья привозили там и в центры, и в наркологию, и это человеку нужно было, и он хотел, и там ему все помогали, и он возвращался к нормальной жизни. Ну и есть те истории, когда именно этого не происходило. И вот это вот спасательство, оно как раз в теме зависимостями и созависимости, это наиболее ярко, потому что вот здесь уже вот спасатель – это тот, кто, ну это вот тоже, об этом тоже там и читали, и видели, и знаем, когда человек перечеркивает волю и желание другого, кого он спасает, и его ответственность заодно. А там муж пьет, жена обвиняет друзей, не разрешает мужу к друзьям ходить, как будто ему 4 года, прячет бутылки, а там звонит начальнику, что там Вася заболел. Вот понимаешь, о чем я говорю? Вот. И в этом смысле там вот очень много вот этого делания беспомощным вот этого человека, кому она помогает, и взятие на себя большую часть ответственности. И в результате этот круг закручивается вот в своей неэффективности, потому что спасатель, он перебирает на себе вот эту вот ответственность. И не давая другому возможности не быть беспомощным. Вот о чем.
Спасибо. Я почитаю комментарии. Кстати говоря, у нас с тобой передача называется... У нас две стороны. Да, я спасаю кого-то, и мне никто не помогает. Вот вторая часть очень важная. Да? Я прочитаю комментарий некоторый, как раз у нас есть по этому поводу один из текстов. Так, мой любимый тандем, пишет нам один человек. Я всем помогаю, мне никто как-то попахивает эгоизмом. Джаредс Энн, чудесная тема, спасибо. И он же пишет, давно доказано дело не в алкоголе, а углеводы и переедания, которые делают почти все, или все, я не очень понимаю, действуют аналогично наркотикам. Давай так, давай поговорим про вторую сторону нашего разговора. Это мне никто не помогает. Вообще, в принципе, я как человек имею ли право рассчитывать или ожидать, что мне будут помогать?
Я могу запрашивать помощь. То есть, если она мне нужна, то вот это умение запрашивать помощь – это очень необходимый и навык, и признак зрелости. То есть, когда ребенок растет, он социальный навык запроса помощи и получения помощи, он это получает через родителей. И
таким образом... Но он не запрашивает, Наташа, он не запрашивает. Вот, он автоматически, да. Инстинктивно, интуитивно ожидает эту помощь. Совершенно
верно, да, он не запрашивает. И, но при этом родители ему помогают, ну или потом запрашивает, там, ну, да даже вот маленькие дети приходят, там что-то надо, там протягивают, что-то починить, или там игрушку, или что-то, вот запрашивает. Или там, там трудно что-то, ну, делать. И таким образом ребенок понимает, что его желания и интересы, они для родителей ценны, они имеют место, и таким образом он учится сам заботиться о себе. То есть, ну, например, там ребенок учится чистить зубы, он сначала там ему помогает там мама-папа, потом он, значит, действует сам. Или, например, он там просит, он, например, родители заботятся, откликаются на какие-то эмоциональные состояния ребенка, там на его слезы утешают, или там, опять же, кормят, поят, одевают, следят, чтобы он был здоров, лечат. И таким образом ребенок получает модель, как о себе заботиться, потому что это делали они. Вот в семьях с игнорированием, в неблагополучных семьях, где этого не происходило, и ребенка воспринимали, например, как буфер в общении между родителями, или ему приходилось стать родителем своим родителям, или он просто был позабыт, позаброшен, и то его фокус смещается на не со своих потребностей, когда я могу о себе заботиться, а я буду хорошим, сейчас очень утрированно, я буду хорошим, когда я там вот слежу за состоянием моих родителей. То есть как бы фонарь переключается наружу, и мне нужно что-то такое поделать, я не знаю, там, утихомирить отца, там как-то там что-то, не знаю, спрятать бутылки от мамы, чтобы она не напилась, то вот таким образом я действую, что я имею смысл и важный только как функционал. И я, когда делаю что-то, то таким образом я зарабатываю очки, могу на это опираться. А про свои потребности я очень что-то так плохо понимаю. И вот... И, соответственно, когда я вырастаю, эта история становится очень такой привычной. Угу. Что мне надо помочь всем таким образом, и я буду ждать, что другие также укажут мне на мои потребности и мне помогут, потому что я тут всем помогаю. Ну, раз уж там
я пришла. Да, я встречал человека одного, который, в принципе, помогал не для того, чтобы помогать, а он сам очень сильно нуждался в помощи. И он помогал другим людям, ожидая, что они будут решать его проблемы.
Да, да. Потому что вот этого навыка часто именно вот спасательская роль именно в том, что я через это жду, что будут так помогать мне, то есть восполнять мои какие-то нужды.
Угу. Ну, все-таки, да, вот комментарий был написан эгоизм. Это эгоизм все-таки или нет?
Ну, здесь в какой-то степени да, потому что я как-то и не вижу себя, а с другой стороны зациклен на себе. И вот здесь, ну, как бы, Не, здесь не хочется именно вешать этот ярлык эгоизма, но по сути да, потому что вот у нас же как там считается эгоист, который вот думает о себе, а спасатель тоже думает о себе, но при этом он это достигает другими путями.
Угу. То есть в любом случае всем к психотерапевту нужно, если к психологу, обоим.
Ну, здесь, слушай, ну, здесь, как говорится, не помешает, потому что сразу хочу оговориться. Вот этот треугольник Карпмана, вот эти три роли, они у нас у всех есть, вот у всех. Ну, то есть как-то они представлены внутри. Угу. И как я всегда там смеюсь на лекциях, что там вот особенно своего спасателя нужно знать в лицо. Вот просто когда он поднимает голову и вот это вот... все пропало, там гипс снимают, клиент уезжает, у нас ничего, и вот только ты, и там вот, и ты вот прям тебя несет, и спасу мир, и Чип и Дейл спешат на помощь, вот оно. И вот здесь вот очень важный момент, вот это задавать себе вопрос. Если я действительно хочу человеку помочь, это моя ценность, и я готов там пожертвовать, и это вот прям... что называется, в трезвом уме и твердой памяти, пожалуйста. Потому что вот спасатель, как это, да, чем жертвенность отличается от спасательства? В том, что в спасательстве нет выбора. Спасатель его несет, он спасает вот прям всегда и везде. А именно жертвенность – это тогда, когда я, ну, как бы, вот я что-то присвоил, угу. И я принимаю решение это отдать, даже если мне некомфортно.
Угу.
То есть я понимаю, что там, что, не знаю, там это будет там в 5 утра, что мне надо там, это будет сильно неудобно, но я понимаю, что да, я хочу, вот я хочу там пожертвовать это, и вот.
Комментарий интересный есть, пишет да. Мужчина, подскажите, что делать, у меня теща все время лезет в нашу семью, всем помогает, приносит пирожки. Готова с нашим сыном, которому 18 лет, лоб здоровенный выше меня, сходить с ним в поликлинику, потому что, а как же внучок без меня пойдет куда-то? Он же ничего не знает, ничего не понимает. Что mm-hmm. с этим делать? Как ее утихомирить?
Mm-hmm. Побольше с тещей общаться, водить ее в театры и больше говорить о том, какие вкусные мама у вас пирожки.
Так она же будет еще больше их приносить в таком случае.
А вот слушай, не факт. Потому что вот здесь вот это вот поведение, особенно у пожилых людей, это про значимость. Вот не хватает общения и значимости. И часто бывает, что именно когда вот эту значимость дают, или вот, ну и плюс страх одиночества, что вот внучок вырос, он лоб выше там самого папы, и у пожилого человека неосознанно может быть это вот то, что он останется один, он будет ненужный, и от него отвернутся родные. То есть это вот исходя из этого страха. И вот здесь прямо важно вот в этот страх говорить, что мама, слушайте, очень любим вас, вот, и как-то вот приобщать к другим местам в семье.
Ну, то есть почаще поглаживать человека.
Да.
Хорошо, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим на такую достаточно интересную тему для меня. Я всем помогаю, а мне никто. Вот так она называется. Если у вас есть по этому поводу какие-то мысли, личный опыт, или у вас родственники такие спасающие вас от всего и сами ожидающие помощь от вас, пожалуйста, пишите, мы это обсудим. Дмитрий пишет про очки и обслуживающий персонал. Это про меня. Да, жду, когда другим не помогут.
Угу. Вот здорово, спасибо вам за комментарии. Здорово, что вы как-то вот, и уже когда и нас слушаете, вы понимаете про себя, вот что вот это есть. И вот это уже часть того, что если про себя знаешь, что вот, как говорится, только брось клич и уже вот побежишь, то вот здесь уже можно с этим что-то делать. Уже появляется ну, вот такая точка, где можно задавать себе вопрос, а что я хочу на самом деле? А может быть... Ну, это как-то именно другим путем можно. А что я хочу? Может быть, об этом действительно кому-то близкому, там, друзьям, родственникам говорить, что мне там не, ну, важно от вас получить эту поддержку. То есть это вот...
Ну, ты знаешь, я и сам за собой это замечаю. То есть, опять же, часть моей деятельности, да, это помогать другим людям там, каким-то образом, да, и не только рассказываем о Боге, а и, в принципе, какая-то практическая помощь. И я, в принципе, настроен на то, чтобы смотреть вовне и наблюдать, кому эта помощь нужна. Понимаешь?
Да.
Я, в принципе, ну, это часть моей деятельности. Я так себя вижу. И меня, кстати говоря, многие обвиняли в синдроме мессии, да, что это синдром мессии. И иногда, когда мне нужна помощь, знаешь, и другие люди не замечают, что она мне нужна, мне обидно. Именно потому, что я-то замечаю. Я-то замечаю, что кому-то нужна помощь. Почему да. другие люди не замечают, что мне нужна помощь?
Не замечают. И здесь это может быть разные ценности. И вот здесь очень важно также, вот какой выход из синдрома спасателя, это то, что какие-то вещи очень четко понимать, что делаешь для себя. Вот я помогаю именно для того, потому что мне это важно, это моя ценность. И заметит другой человек или не заметит. То есть для меня важно помочь. И вот здесь вот этот момент очень четко важно, ну, как бы присваивать, что это мое поведение, и да, для меня это очень важно. То есть потому что если взять, например, мать Терезу, то она строила свою деятельность в том, что это была, ну, вот это ценности были. То есть она помогала, и это была, вот, был смысл ее жизни.
Ну, то есть, отвечая на мой вопрос, все-таки еще раз, да, имею ли я право ожидать помощи других людей? Нет, не имею.
Имеешь, и можешь запрашивать, но запрашивать.
Нет, подожди, нет, запрашивание – это уже отдельная история. Угу. Я по умолчанию, имею ли я право ожидать, что люди мне по умолчанию будут помогать? Нет,
не имею. Нет, как это? Ожидать ты имеешь, но как бы здесь вопрос... Нет, ожидать ты все что угодно. А вопрос, вот будет ли это осуществлено или нет, это уже другой вопрос.
Джарри Сен пишет нам: «Святой Николай клал золото под порог, стучал и убегал». Ну, это было его личное желание, наверное.
Да, личное желание, да.
А не то, что он там, кто-то упрашивал у него эти деньги. Хорошо, спасибо. Спасибо за комментарии, продолжайте писать, и мы с удовольствием обсудим все ваши мысли. Ну, что же делать-то, Наталья Вячеславовна, если все-таки я поймал себя на мысли, да, что...
Ну, вот как я уже сказала, здесь важно принять, что вот эти три фигуры, они есть в нас. Ну, то есть они у каждого свой, у каждого свой симпатичный есть, там, спасатель такой, знаешь, вот там. И это первый шаг. Второй шаг – это то, что для себя знать вот эти, вот эту точку или триггер, когда несет, и ты лишаешься выбора. Вот какое? Это может быть, потому что вот эти точки спасателя, жертвы, преследователя, они же в нас еще являются кнопками, на которые мы ловимся на манипуляцию.
Угу.
И, соответственно, вот здесь вот знать для себя, какие триггеры являются, ну, пусковыми.
Ты ж христианин, я уже знаю один.
Вот. И как только там вот тебе говорят, вот там ты ж христианин, то вот здесь вот тогда отслеживать. Потому что, да, там, если меня несет, то тогда я задам вопрос себе, а действительно я хочу, или действительно ли это так, а как мне это будет, что я-то против ничего не имею, но в плане, когда вот выход из манипуляции в том, что я возвращаю себе способность говорить «нет».
Мне кажется, чуть сложнее. Давай. Все это чуть сложнее, потому что, смотри, если христианин достаточно, ну, устойчив в своем мировоззрении христианском, если мы говорим, неважно, ну, про христианство, там, про любую другую, или про любую помогающую профессию, если для человека сильно связана его идентичность с тем, что он делает, да, с этой помогающей профессией, а для христианина это, в принципе, является базовой идентичностью его, да, то вот эта манипуляция, она сталкивается одновременно с его самоидентификацией.
Угу.
Понимаешь, да, о чем я говорю?
Да.
Вот. И вот появляется конфликт. То есть, с одной стороны, он хотел бы сегодня не помогать, а покупить в телевизор сериальчик посмотреть, допустим, да? Mm-hmm. Ну вот. Или просто провести вечер в одиночестве, ничего не делая, или там спортом позаниматься, или что-то еще. И тут же у него есть вот его базовая идентичность, христианин, или там, или я врач, или я там сотрудник МЧС, которая обязывает его встать и пойти и
нет, помогать. Если врач сотрудник МЧС, это как бы другая история. Ну, то есть в том плане,
Не, я к
что...
тому, что если у человека бывает же, у человека его идентичность, она плотно связана, прочно
Это
связана
да.
с профессией.
Да, это да. Ну, слушай, вот здесь вот раз как бы мы христиане, и мы в этом контексте и говорим также, для меня очень большой опорой является вот именно именно постановке границ и вот выхода тоже из спасателя, это личность Христа, вот в его служении. Потому что вот если мы просто возьмем текст, вот, ну вот просто, вот именно, и возьмем описание социальных ситуаций, в которых он был и как он действовал, то вот там, как бы, можно сказать точно, что он был спасителем, но не спасателем. Потому что очень много людей ему говорили, куда ему идти, что ему делать, и нет ли тебе нужды, что у нас тут вот это. И не надо тебе туда идти, да не будет это с тобой. И он очень четко всегда знал, что он делает и почему. И нужно ли ему удалиться в пустынное место, нужно ли именно помочь, нужно ли прийти куда-то именно вовремя, когда он считает нужным, а не когда ему это сказали.
Про братьев я сейчас говорю, просто про братьев и
И да, и
про
там,
братьев.
и когда нужно именно там превращать что-то в чего-то на каких-то там праздниках. И вот очень много вот таких ситуаций. И вот это просто для меня пример того, что именно как человек, ну в данном случае вот в своей земной жизни, он знал вот свое предназначение, он знал, что он делает на этой земле, как он служит, и в этом смысле делал этот выбор. Вот, поэтому вот здесь вот это вот, ну, вот для меня очень большой пример.
Напоминаю, друзья, что Наталья Вячеславовна Власик у нас является не только психологом-консультантом, но еще и руководителем программы библейского душепопечения и консультирования психологического, да, так это называется у вас, в Санкт-Петербургском христианском университете, и у вас еще все еще, пока еще, есть возможность, есть маленькая, последний вагончик вскочить в этот поезд и понестись, учиться, быть психологом, консультантом, душепопечителем в Санкт-Петербургском христианском университете. Гуглите сайт, там вся информация об этой программе есть. И если вам повезет, то вашим преподавателем будет в том числе Анатолий Вячеславович
Спасибо.
Лобатихин. Да. Ну, у вас с 1 октября начинается программа, да, если не ошибаюсь?
Нет,
Нет, не
середина
с 1.
октября.
А, середина октября. Тем более, друзья, даже не последний вагончик, там
Не последний.
несколько вагонов целых есть
Да, еще
для того,
вагон.
чтобы поступить. И заочные программы есть у вас?
Но она вот точно заочная, то есть
Очень
она
заочно.
очень заочная, да.
Да,
Вот.
вся информация на сайте Санкт-Петербургского христианского университета SPBCU, по-моему, да, называется, сайт.ру, да, если не
Да.
ошибаюсь. Вот. Ну, в любом случае, можете погуглить и все узнать. Осталось у нас 5 минут. Есть информация такая, есть, я в интернете прочитал, что спасателями в большей степени являются, спасателями по жизни, я имею в виду, да? В большей степени являются женщины. Так ли это или не так?
Ну да, я думаю, что да.
Почему?
Ну, здесь очень часто, что женщины лучше развита эмпатия. Это может быть связано с тем, что это очень предрасположенность на помощь и уход, ну, то есть, ну, за кем-то. Но с другой стороны, мне кажется, что у мужчин могут быть, и у мужчин, и у женщин просто разные триггеры. То есть мужчин может, ну то, что именно я слышала, это вот эта помощь, вот связанная вот с тем, что мужчина сильный, он должен решить эти проблемы, он может, он вот соответствовать вот какому-то представлению о мужественности, и вот здесь вот может быть играть вот этот вот, ну, вот именно спасатель. Потому что, мне кажется, разные формы, так сказать.
Ну, я думаю, что женщина не только она более спасающая, она и нуждается в большем спасении, да? То есть она ожидает эту помощь. Но мне кажется все-таки, что просто у
Разные.
женщин, это, опять же, мои фантазии исключительно, я не исследовал тему. Просто у женщин, скажем так, учитывая наше социальное общество, нет, не так, учитывая наше общество, то позиция женщины как нуждающейся в спасении, она более очевидная. чем у мужчин. Просто у мужчин, может быть, другие потребности в спасении есть, чем у женщин. Ну, немножко другие. Mm-hmm. То есть их не нужно особенно защищать, им нужна другая помощь совершенно, да? Mm-hmm. Наверное, какого-то другого рода. А Дмитрий из комментариев еще, сейчас я прочитаю его. Я пытаюсь понять, что я хочу, но я попадаю в полную прострацию, просто пустота. Что в таких случаях делать? Сидеть в пустоте, пока не придет что-то? Дмитрий, вам срочно нужно с описания к этому эфиру прочитать. И там есть ссылочки, две. Вот первая ссылка – это ссылка на финансовую поддержку проекта «Формула семьи», который благотворительный, существует только за счет ваших пожертвований. А вот вторая ссылка для вас конкретно, чтобы вы прошли регистрацию и получили две полноценные сессии с нашими психологами абсолютно бесплатно. Вообще бесплатно. Обычно такая сессия стоит там, 4-5 тысяч рублей, может быть, час, да, в городе, я не знаю, сколько сейчас стоят услуги психологов, ну, что-то вроде этого. А вам это будет совершенно бесплатно, поэтому вот если у вас есть проблемы с тем, что делать, пишите, с вами свяжутся наши сотрудники, и вы получите хотя бы начальную психологическую помощь от наших психологов-консультантов, опять же, подчеркиваю, совершенно бесплатно. Две сессии. Вот туда вам нужно прямым ходом.
Да, и знаешь, по поводу вот спасательства еще, мне как-то пришла мысль, и так, что очень хорошим, ну как вот противоречием, когда ты знаешь своего спасателя, является принятие своей обычности. Вот не какой-то там, вот знаешь, экстраординарности, вот этой вот особенности, а то, что... И вот здесь это тогда, ну, так скажем, утрированно скажу, выключает кнопку манипуляции «никто, кроме тебя». А когда я понимаю, что ну, я обычный человек, там, ну, вот, да, там есть у меня таланты, но у меня есть ограничения там, по силам, по времени, у меня есть определенные ограничения по здоровью, не знаю, там еще чем-то. Вот я обычный человек. И как обычный человек... если я это принимаю, то тогда уже ну, я могу именно даже дискутировать о том, что, слушай, ну почему там кроме меня никто не может делать, еще может делать.
Так опять же, если ты христианин, ты как будто бы должен это помочь. Знаешь, у меня есть история одна, у меня есть приятель один, он глава достаточно такого крупного благотворительного фонда, который занимается помощью в основном, ну, как правило, детям. Ну, там разные направленности. И этот человек, во-первых, он, с одной стороны, жутко циничный, во-вторых, у него много внутренних борений, скажем так, да, и проблем, конечно, связанных с тем, конечно, что вот перед ним двое детей, кому одному нужен 1 000 000 рублей, и второму нужен 1 000 000 рублей на лекарства. И он обязан решить, кому этот 1 000 000 рублей он отдаст.
Это очень
сложно, да. Ты понимаешь, это, да, что, да, что в голове человека должно твориться при этом?
Да.
Это, ну, это, не просто.
Да, это очень сложные выборы, и это... И вот здесь вот, ну, и понятно, очень понятие, ну, то, что ты называешь цинизмом, в том плане, что действительно нужно на что-то опираться, чтобы делать вот такие непростые выборы. И вот здесь, опять же, есть же, ну, и мы сегодня коснулись вот этой... вот этого вопроса с зависимостями, ну, потому что даже вот эта социальная конструкция треугольник Карпмана, он хорошо описывает это. В этом контексте и ты и видишь, что вот это должен помочь, это может быть во вред. Вот, опять же, вот не в том, чтобы увидеть проблему и там, например, кого-то взять, сказать, что друг, собирайся, там, идем в реабилитационный центр, а вот это должен помочь, когда там, если это без вопросов, без разбора, то эта помощь, она может быть во вред и подпитывает беспомощность самого человека.
На этом мы точку поставим. К сожалению, мы должны бежать. Наш эфир подошел к концу. Наталья Вячеславовна Власихина была с нами сегодня в проекте «Формула семьи». Спасибо всем за ваши комментарии, лайки и репосты. Всем пока. Спасибо. И до встречи.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».